Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первая новость, которая сейчас висит на главной строчке Яндекса. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил об уходе с поста главы Белгородской области. А он этот пост занимал с 93 года. И якобы с губернаторства он переходит на депутатство Белгородской областной думы. Владимир Николаевич, ну мы как люди безответственные в это не верим, да?
Не-не, подожди. Ты пока демонстрируешь недостаточную политическую грамотность. Исправляйся. Или тебе ничего дальше сказать?
Нет, мне есть что сказать. Мы верим, что это искренне.
Депутата. Так, рассказываю тогда, ладно, нашим слушателям. Признаком чего является переход на работу депутата областной, по-моему, даже городской и даже, по-моему, районной думы. Это означает, что он после перехода на такого рода работу станет членом Совета Федерации. В памяти у меня есть аналогичный случай, когда Валентина Ивановна Матвиенко стала депутатом какого-то даже районного, по-моему, совета Ленинградской области. Вот так нужно расшифровать. А ежели он станет депутатом, сенатором, значит, членом Совета Федерации, то, значит, он может стать не просто рядовым членом Совета Федерации, а, я не знаю, главой комитета по бюджету или по сельскому хозяйству, что он вполне чему соответствует, или он станет замом председателя Совета Федерации и так далее и тому подобное. Вот я думаю, это вполне такая реальная перспектива для него. Ну, а пользуясь случаем, хочу сказать, что я с ним давно знаком, ну, как давно, лет 10, наверное, я с ним знаком, да, и считаю, что это очень выдающийся государственный деятель, выдающийся губернатор, и слава, так сказать, Богу и слава России, если он применит свои богатейшие знания и опыт уже в Москве на федеральном уровне. Давно пора, скажу я нашим слушателям.
Но это последний ельцинский губернатор, который у нас был.
Это последний ельцинский, последний из «Магикан» был такой роман. Ты читал? Нет?
Последний из «Магикан». В кратком содержании, скажем.
Это последний из «Магикан». Действительно, человек, который смог, значит, пережить не одну, а несколько эпох. Потому что мы говорим, что он губернатором был с 93 года, а он еще работал там на партийной советской работе, был одним из партийных и советских руководителей Белгородской области. Вообще Белгородская область в прекрасном состоянии находится, хотя, не зная наших слушателей, они меня сейчас тазами закидают с криками: «Да у нас в Белгородской области там бла-бла-бла». Ну, не знаю, что там бла-бла-бла будет. Ну, у нас вообще для веселья Россия пока мало оборудована. Но если сравнивать Белгородскую область со многими другими территориями, то, конечно, она находится в очень хорошем состоянии.
Но благодаря можно вам выражу сомнение?
Давай.
Ты был коронавирус, была пандемия. Да. Мы тут все в Москве сидели, как барбосы на привязи. Белгородская область. Там же все работало, все трудились. Люди не закрывались, как мы здесь. Может быть, это ему наказание за то, что он не пошел, как Собянин, как все остальные, на общем поводу, всемирном. А как Лукашенко, кстати, тоже ничего не закрыл.
Да вряд ли это ему наказание. Я думаю, что подозреваю, что он не одинок был в таком сценарии, в реализации такого сценария, даже среди наших губерний. Губерний-то у нас много, 80 с чем-то, да? Вряд ли, нет. Я думаю, это другая история. Я думаю, это просто возраст все-таки. Савченко сейчас, я думаю, так хорошо за 70 лет, и надо переходить на более спокойную работу, нежели быть губернатором. Губернатор очень хлопотное занятие, быть губернатором.
Моя версия такая. Но это тоже важная область, Белгородская, как и все там 80 с лишним, но она же такая, как презентация, там находится на самой границе, все туда приезжают, смотрят.
Она как презентация для Украины, она находится на границе с Украиной, это раз. Но я не думаю, что прямо это презентация. Я думаю, что опыт вообще Евгения Степановича Савченко, он очень мало изучен, мало используется, мало осмысляется даже. Ведь что он делал, собственно, в чем выдающийся Савченко? Он уже много лет назад, ну, лет так 20 назад, он затеял озеленение своей области. Она так достаточно была подвержена всяким южным таким климатическим ударам. Он затеял, что гораздо более важное дело, переселение людей на землю. От многоэтажек он стал... От этих всех хрущевских и постхрущевских многоэтажек Савченко стал реализовывать у себя в области большую программу создания собственных домов, коттеджи в нынешнем, так сказать, в нынешней терминологии. А это были просто свои дома, которые выстраивались, целые поселки, люди туда уходили, в том числе жители Белгорода, жители многих других населенных пунктов. Он стал очень много работать с землей с раскрепощением земли, скажем, из земледельца в тех, конечно, возможностях, которые ему предоставляло законодательство как губернатору. Вообще я точно знаю, что его рассматривали, ему предлагали на разных витках нашей истории, Савченко предлагали, значит, стать министром сельского хозяйства, но он проявлял свой консерватизм, может быть, свою мудрость, рассуждая так, что министры у нас меняются как перчатки, у нас же министр часто там, ну, вот сколько министров сельского хозяйства сменилось, да, уже при Путине, ну, штук 5, наверное, да, там и Ткачев был, и Гордеев был, сейчас у нас там кто, значит, этот, насколько я помню, Патрушев, да, значит, еще, наверное, женщина была такая, значит, очень интересный скрынник, да, вот, и, наверное, еще парочку забыли мы с тобой, да, сейчас, если ты напомнишь, я буду потрясен. Не напомнил.
Ну, если только кто-нибудь в будущем, например, по фамилии, да, Лукашенко, может стать министром.
Да, конечно. Вот, а этот, значит, Савченко все эти годы был губернатором, да? Вот вообще моя такая вот мечта о прекрасном будущем, что Савченко мог бы через вот эту вот должность, которую ты иронично назвал, там, депутата, перешел в работу депутатом областной думы, да, по-моему, да? Савченко можно было бы поручить великое такое дело, которое надо кому-то в России поручать, это вообще земельную реформу. У нас по-прежнему огромное количество земли в России, сельскохозяйственной.
Нам нужен новый Столыпин.
Столыпину нужен новый закон о земле, потому что у нас огромное количество земли вообще не посчитано. Она зарастает по всей стране. Она, значит, непонятно, каковы ее, так сказать, возможности и функции. Никто ничего про землю в России не знает. Вот. У нас земля поделена на дикое количество каких-то бессмысленных категорий. Земля сельхозназначения, земля такого назначения, земля всякого назначения. И на этой теме наживается огромное количество всяких мазуриков. Ну, чиновники наживаются прежде всего, значит, которые обладают волшебным правом переводить землю из сельхозназначения в другое назначение. У нас вот фермер, вон у меня за окном фермер, значит, взял землю, да, землю, которая 20 лет пустовала, раскорчевал ее этот фермер, сжег эти, значит, порубочные остатки. Ну, все у него классно, остался пустяк. Он не может на этой земле построить себе хороший фермерский такой американский дом. Не может.
Почему?
Потому что по кочану, потому что вся эта земля, которую он возродил, она заросла деревьями. Это десятки гектаров заросли деревьями, в которые он вложил огромные деньги, труд, под слезы, он и вся его семья. И чего? А потому что земля, которую он получил, она сельхозназначение. А на земле сельхозназначение, там каждая построечка, она обмеряется, к ней куча претензий, приходят инспекторы, говорят, нифига, наш друг не
получится. А как же он будет, как техасский Джордж, сидеть с дробовиком и смотреть, как бы кто к нему не забежал?
Он не будет, как техасский Джордж, у него в райцентре в итоге дом, и он оттуда ездит как на работу.
Но это проклятие, а не работа.
А там у него небольшая будочка. А перевести этот кусок земли с земель сельхозназначения в несельхозназначение, это он проклянет все. И как бы он вообще потом с дробовиком с этим не бегал по райцентру, значит, сойдя с ума.
Ну, как бы новый Левиафан мы не получили.
Как время от времени случается,
да. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, у микрофона я, Роман Голованов. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Также WhatsApp и Viber, ждем ваших сообщений, будем на них отвечать. Вернемся сразу после паузы.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. Пока сообщения набираются, ну вот первое, Владимир Николаевич, прям которое нам пришло. Господин Сунгоркин, расскажите, что будет... Программа с вами, радио «Комсомольская правда». Вы все больше похожи на «Эхо Москвы».
Ну, да, «Эхо Москвы». Смотря в чем, «Эхо Москвы» вообще – это самое популярное разговорное радио в Москве, да? Там под миллион сегодня их день слушает, а нас с тобой слушает, ну, нас с тобой, наших коллег слушает на вот последние самые данные – 300, там что-то 40 тысяч. Тоже неплохо, конечно, в сутки мы говорим, но нам еще до «Эхо Москвы» шагать и шагать, да? Но мы такую цель ставим. Может, они опустятся поближе к нам, а мы поднимемся, да? Что касается информационной тональности, у нас такая сейчас будет трехминутка рекламы «Эхо Москвы», да? «Эхо Москвы» старается, так сказать, обслужить свою аудиторию, мы стараемся. Что касается, значит, направления, да? Ну, не знаю, как мы походим, если у нас ежедневно в эфире такой монстр, как, значит, я его сам с изумлением слушаю, Мардан есть такой злодей, он с утра до вечера проповедует, не с утра, ну, с утра до вечера, если считать повторы его в эфирах, да, для Дальнего Востока, Сибири, он в ежедневном режиме проповедует такие вещи, от которых... которые невероятны на «Эхе Москвы» при всем их, так сказать, степени некоторого плюрализма. Это абсолютная противоположность «Эху Москвы», абсолютная. Вот. Ну, даже если брать такого, значит, оппозиционера, как Кашин, эти, значит, герои у нас ежедневно, и Кашин, и Мардан, то Кашин, например, достаточно часто нажимает на нотки патриотизма, национализма, которые тоже невероятно представить на «Эхе Москвы». Поэтому, ну, в чем нас с «Эхом Москвы», так сказать, можно уподобить? Вот у нас нет такой прогосударственной, наверное, такой упертой, свирепой, такой неподражаемой, беспощадной, значит, лояльности, которую, допустим, можно послушать на каких-то государственных радиоканалах. Ну, мы же должны отличаться от
государственных. А мне сообщение знакомый прислал. Он да. хочет остаться анонимным. Ага. Пишет, говорит, а что, Кремль вам не указ?
Кремль нам указ. Я бы сейчас даже встал и по стойке смирно, но вывалюсь.
Я из... рядом с вами.
Вывалюсь из камеры. Кремль нам указ. Слушайте, а чего вы добиваетесь? Вы добиваетесь, чтобы мы стали, ну, я не знаю, вот прямо таким вот свирепым прогосударственным радио? Вам так хочется или что? Вот я правда не могу понять. Что вам... Ну, не нравится вам радио «Комсомольская правда»? Как-то оно вашу оскорбляет ваше представление о державности? Ну, есть «Маяк», «Вести», «Радио России», там, ну и пошло по списку. Первый канал, второй канал, третий канал. Черт, меня вот восхитило сейчас на следующий год государственное финансирование государственных станций, государственных СМИ будет там 101 миллиард на год. Сейчас бюджет формируется. Ну, вот я им завидую, например. Но так как у меня такого государственного финансирования нет, мне надо думать о каких-то категориях слушателей, которые мне надо поймать, и чтобы они мне, как главному редактору, да, чтобы они, значит, нас слушали с тобой. А если мы будем как государственное радио, я подозреваю, что они разбегутся. Вот так.
Ну, знаете, как говорят у нас в церкви, как, Владимир Николаевич, как говорят у нас в церкви, наша паства из той, и с другой стороны. Поэтому так и работаем. Одним одно, и другим
мы,
другое.
И мы с тобой сеем разумное, доброе и вечное. Вот. Ну, должны сеять, мы так хотим. Вот. Вот. А те, вот, которые совсем что-то им не нравится, ну, не знаю, а что им не нравится-то? Где мы? Кто у нас? Кто эти негодяи, которые, значит, чего-то там разрушают государство? Хотя все помаленьку, наверное, могут быть истолкованы как не самые благонадежные люди, но
Давайте к звонкам, Владимир Николаевич. 8 800 200 ровно 9702. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Валерий из Москвы нам дозвонился. Валерий, здравствуйте.
Владимир Николаевич, вы вместе с Багровым являетесь автором книги «Краснознамена Амурская флотилия». Это так?
О, ничего себе, вот этот знаток объявился. Это не я, конечно. Это, ну, приятно, приятно услышать. Это мой отец.
Ваш отец.
Николай Филиппович Сунгоркин, да. Он был историком «Краснознамена Амурской флотилии». А я на ней вырос, на этой флотилии, да.
Дело вот в чем, я редактор второго издания книги. Так. И хочу вам сказать, что когда она вышла тиражом 15 тысяч, китайское посольство скупило весь тираж.
Да вы через что, 20... я думал, куда она пропала? Оказывается,
вот честное слово. На следующий, ну, дня через два ко мне пришел, ну, оперуполномоченный, который курировал, ну, наши масс-медиа, тут наше издательство военное, «Красную звезду» и окружную газету, ну, расспрашивал о работе, о взаимоотношениях, о моем впечатлении на изложенный материал. Ну, я сказал, что чистая правда, установление границ. И такая же вещь была, между прочим, с книгой «Русские землепроходцы и мореходы».
Я очень извиняюсь, но у нас сегодня не вечер воспоминаний.
Хотя я не об этом речь. Я вам сказал, я вас благодарю за эту книгу.
Спасибо, вот спасибо, такой спасибо.
Всего нашего. До свидания.
Спасибо большое, Валерий. Я просто не знал, что говорить. Вы простите.
Но это не я, это мой папа, да.
Давайте еще один звонок. Александр из Белгорода. Кстати, с места событий, где сегодня губернатор ушел в отставку.
Да.
Александр, здравствуйте.
Сергей.
Простите.
Здравствуйте. Ну, знаете, как добавить немножко ложку перца, не перца. Все-то вы хорошо говорите, но земля далеко не бесплатно людям предоставлялась, а на 5 лет нужно было с обременением построить. Если не строил, мало ли ситуации, люди разводились, там, теряли какой-то бизнес, то земля эта забиралась. Ну, это если говорить о так называемой Белгородской ипотечной корпорации.
Ну и правильно. А как вы не строитесь, а вам дали землю, значит, а вы не строитесь.
Ну не дали.
У нас
не дали,
и так полстраны заросло. Купили, заросло сейчас,
купили,
да.
Купили, купили. Там земля только продавалась. И такой еще тоже момент. Очень сильная клановость и семейственность. Районы передаются по наследству. Был папа глава, стал сын. Был папа глава департамента, стал сын.
Согласен с вами. Вообще жизнь очень несовершенна. Вот был в Америке папа Буш, потом сын стал. Тоже везде клановый.
К сожалению, да. Да. А так жалеем, конечно, что забираете Степаныча. Жалеем. Почему? Потому что привыкли 27 лет и... Кто его знает, что он новый как будет, сами понимаете. Поэтому, забирайте уж, называется, в хорошие руки отдаем Москву, так сказать.
Спасибо, да, спасибо.
Спасибо вам большое.
Конечно, вся жизнь несовершенна, да, и то, и все. Но опять, если сравнивать, сколько сегодня людей на Белгородчине живут в своих домах, и эти дома построены не при Хрущеве и не при, значит, не при Сталине, а уже в наше время, то, конечно, это впечатляет.
Да. Владимир Николаевич, приходят нам срочные новости. Лукашенко заявил, я цитирую телеграм-канал «Комсомольская правда», что вынужден закрыть границу с Украиной, Литвой и Польшей. Это как-то связано с встречей с Путиным, которая была в начале недели?
Как да, конечно, связано. Я думаю, для Лукашенко эта встреча бы носила такой достаточно серьезный исторический характер. Недаром они 4 часа тет-на-тет разговаривали, значит, они какую-то линию поведения дальнейшего Белоруссии по выходу из ее кризиса определили. То, что он закрыл границы, это интересная история. Только любая такая история, любой такой заголовок или лозунг, он всегда нуждается в расшифровке. Что такое «закрыл границы»? А вот надо на похороны поехать кому-то, да, или на крестины, или на свадьбу. Теперь они туда не поедут, эти мирные люди. Между Польшей, Литвой и Украиной в сезон пандемии это были совершенно три разных сюжета. Польша и так никого не пускала к себе и до сих пор, по-моему, с ограничениями пускает, и я имею в виду из Беларуси.
Владимир Николаевич, о кредитах, про полтора миллиарда, которые там Путин и Лукашенко обсуждали и обещали. Мы поговорим сразу после новостей, главный редактор.
Мы еще и про границу поговорим.
Да, и про границу, конечно.
Это существенная история.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Вернемся сразу после паузы.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Что будет с нами дальше? Вот срочную новость мы обсуждаем. Лукашенко заявил о том, что граница с Украиной, Польшей и Литвой будет закрыта. Я вот сейчас, кстати, подумал, что одной из моих знакомых надо в Луганск на нашу сторону перевести лекарства для мамы. И когда ты не можешь это сделать, это очень страшно.
Таких, я вообще считаю, что это, конечно, красиво звучит, так знаете, для заявлений, для медийной поездки, закрыты границы. Но в реальной жизни, я вот как человек, регулярно пересекающий какие-то границы, особенно границы России с разными вот такими соседними государствами, именно с соседними, вижу, что что вообще это все гораздо более грустно в реальной жизни, потому что через эти границы сухопутные, не в самолете, не бизнес-классом там летящие, попивая там, значит, что-нибудь. А когда в сухопутной границе переезжают люди, на лицах которых написано, что они обременены кучей проблем, да, или там, ну, у них свои житейские истории, зачем их закрывать? Что такое граница Белоруссии с Украиной? Там огромное количество родственных связей, как и у нас, да? Белгородская область и Харьковская область, по-моему, там на той стороне. Это же сплошные родственники. У всех какие-то истории, у всех какие-то проблемы, у всех какая-то необходимость. Ну ладно, Литву не так, значит, видимо, жизненно необходима Литва. Это история больше на отдых поехать, больше развеяться, выпить, закусить. А Украина, вот, ну и с Польшей, конечно, у них очень много необходимости общаться, хотя с Польшей их ковид немножко и так, и без этого разорвал. Но бог с ними, будем надеяться, что гуманизм восторжествует, да. А для чего закрывать? Чтобы проклятая гидроконтрреволюция не попала на землю Беларуси. Он же, Александр Григорьевич, постоянно заявляет, что все, что происходит в Беларуси, это следствие агрессии со стороны сопредельных государств, да?
Ну, я пока могу только предполагать, мне кажется...
Гидру-то можно остановить, просто не закрыть им границы, а просто проверить документы и отправить гидру назад, вот. Или подозреваемого.
Есть заявление. По словам Лукашенко, ему пришлось держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц. Он также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.
Ну, понятно. То есть, расшифруем с тобой. То есть, ситуация такова сейчас, что Литва угрожает Белоруссии войной. Ты там погугли в перерыве вооруженные силы Литвы, хохмы ради. Будет смешно, я думаю, у них не о чем воевать с Белоруссией. Литва свою военную безопасность отдала блоку НАТО и, собственно, на этом завершила свою военную доктрину, я думаю. Поляки тоже члены НАТО. Ну, в общем, ну, интересно все, интересно. Но вряд ли это главная причина все-таки всего, что происходит в Беларуси в эти дни. Я имею в виду агрессии со стороны Украины, Литвы и Польши. Ну, мне так кажется. Все-таки это глубоко внутренние причины, и Лукашенко надо разговаривать больше со своим народом, со своим населением, выстраивать как-то отношения, от чего он всячески, так сказать, старается уклониться.
Хотя там процессы... Ну вот я нашел, кстати, военный бюджет Литвы составлял, на 11-й год, правда, данные, 360 миллионов долларов США, общая численность вооруженных сил составляла 10,64 тысячи человек, кадровых военнослужащих, 6700 человек резервистов, еще 14,5 тысяч служили в составе...
Ну, хватит, иных... люди уже очумели от твоего, от обилия цифр.
Короче, как и Лукашенко, люди очумели.
Им хватило ровно одной цифры, я думаю, нашим слушателям, что в 2011 году армия Литвы состояла из 10 тысяч человек. Я правильно перевел на русский, да?
Да.
Вот, 10 тысяч человек вся армия. Значит, ну это так. А вообще то, что сейчас происходит в Беларуси в эти дни, видно, что там такой возник некий перерыв после напряжения небольшой, после встречи с Путиным, как бы государственная сторона Беларуси, сторонники государства выдохнули. И я сегодня развлекался тем, что в 7 часов вечера смотрел трансляцию, ну, готовясь к нашей программе, смотрел трансляцию с большого такого форума женщин за президента, ну, женщин за Беларусь, женщин за Лукашенко.
Где Басков выступал.
Ой, до Баскова я не дошел, я слушал с таким, с легким изумлением выступление первого проректора какого-то там вуза, которая всячески оскорбляла Тихановскую и всех этих, значит, ну, просто так по-нашему, по-народному. А зал и аплодировал. Ну, хоть такая дискуссия началась между сторонниками, значит, Тихановской и сторонниками Лукашенко, которой никакой не было, да? Вот. Ну, дальше, мне кажется, у нашей программы что будет, а не программа воспоминаний или телесмотрения. Мне кажется, сейчас у Лукашенко есть исторический шанс как-то пойти к замирению со стороны, с народом Беларуси, с той частью народа Беларуси, которая, значит, выступает против него. Надо с ними как-то разговаривать. Вот. Но высока вероятность, Александр Григорьевич Лукашенко человек очень пассионарный, очень такой эмоциональный, и высока вероятность, что я вот так с большим интересом жду, что он завтра, послезавтра и, так сказать, третьего дня впереди, он обязательно что-нибудь такое скажет, что снова, значит, приведет в буйное состояние, значит, тех, кто против него. Ну, во всяком случае, в предыдущие дни он этим отличался, обзывая их там крысами, значит, и прочее, прочее. Поэтому с большим интересом будем следить. Но исторический шанс есть. Сейчас вот даже вот этот форум женщин, такой полный стадион, там, я думаю, 1030 этих женщин сидело. Это уже такой... Знаешь, что происходит? Уже многие, кто помалкивали эти дни, да, они начали говорить: «Эге, вроде Лукашенко остается, вроде он побеждает, эге». Ну вот и мы тогда вылезем и рот откроем, да? И вот это вот этот форум, он именно из этой части. Вот чего они молчали-то, значит, и ничего не говорили, а сейчас вышли и начали, значит, типа, Лукашенко побеждает, сейчас мы его начнем поддерживать. Ну, нормальная такая реальная политика работы с массами. Я сегодня услышал на этом форуме столько, сколько за целый месяц никто не произнес всякой хулы, или назовем это критикой в адрес Тихановской и ее компании. Да? Вот сегодня, наконец, их прорвало. Вот, наконец-то они, я думаю, они поняли, что наверное, Александр Григорьевич еще посидит, давайте его тогда будем его защищать. Вот что.
Но тут летит критика в сторону нашей партии, я вот сейчас сообщение зачитываю. Кстати, я бы, кстати, тоже такой вопрос задавал. 1,5 миллиарда кредит. Что вообще охренели? Зачем мы спускаем эти деньги на Белоруссию?
Ну, нехватка разъясняющих материалов, я бы сказал, вот в пользу вот этих криков, да, вернее, не в пользу, а чтобы нейтрализовать эти крики. Смотрите, на самом деле, странно, что вот те самые государственные СМИ, которые там 100 миллиардов получают, до сих пор народу не разъяснили это, да? Там же разъяснение очень простое. Во-первых, эти 1,5 миллиарда – это вовсе не мешок с деньгами, который дадут Александру Григорьевичу Лукашенко и скажут: вот тебе, разбирайся там с этими деньгами, восстанавливай порушенное. Нет, просто к сегодняшнему дню у Белоруссии накопились проценты и необходимость выплачивать нам, России, матушке, деньги по предыдущим кредитам. В связи с происходящими событиями, в связи с теми 7-5-25, и пандемией, и много чем еще, и недореформированностью экономики, вот, и чертом, и дьяволом, у них этих денег нету, чтобы вернуть нам. Но дальше государство в лице президента Российской Федерации, видимо, не без участия премьера, который туда ездил недавно, да, и министра главного по финансам, значит, нашего казначея Силуанов, говорит: слушайте, они нам должны деньги возвращать. Денег у них нету. Ну что делать? Давайте мы им засчитаем вот эти вот не вернувшиеся деньги, которые они нам не заплатили. Мы их засчитаем новым кредитом. Вот и все. Понимаешь смысл, да?
Да.
Мы им просто оформляем некую финансовую запись, что они нам как бы эти деньги, они нам эти деньги вернули из тех денег, которые мы им заняли, чтобы они нам вернули. То есть деньги никуда из Российской Федерации не исчезают. Это они сами уже признали, вот, и этот феномен существует. А в массовом сознании это, значит, слышится, читается, произносится и обругивается, как деньги, которые мы им дали. Ничего мы на самом деле физически им не даем.
Владимир Николаевич, после паузы мы вернемся, все это обсудим, а еще поговорим про Нобелевскую премию Навального и что это вообще творится. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин расскажет, что с нами.
Убедил.
Вернемся после паузы.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, а у микрофона я, Роман Голованов. Давайте прочтем. Вот пишут. Какое прогосударственное радио? Ваша Тутта Ларсен договорилась сегодня до того, что она не то что Мавзолей, но и Ленина бы продала. Это позиция Тутты или редакции? Я вам скажу, я вам отвечу.
Как вот продала, мы в смысле?
Готовы продать куда-то.
Музей куда-нибудь.
Смотрите, Владимир Николаевич, я готов вот $1.5 миллиарда отдать Лукашенко, а вместе с $1.5 миллиардами отдать туда Мавзолей и Ленина в Минск. Пусть туда все путешествуют, и наконец-то мы снимем это проклятие с нашей России.
Это ты говоришь от себя.
Это уже я говорю, да.
Как православный христианин, я вам смотрю, у тебя над головой Иисус Христос, и, по-моему...
И Сергий
Радонежский. Сергий Радонежский, не вижу, да, думаю, что Серафим Саровский. Хорошо. Ну, понимаете, прямой эфир – это такое проклятие, где люди высказываются, но тут Ларса популярный человек, тоже, насколько я помню, вполне себе добрая христианка православная.
Да, наш человек.
Да. Я ее не слышал, но не знаю, продавать, не продавать. Не надо Ленина продавать, все-таки он наше национальное достояние. Ну, наверное, все это не более чем музей для нашего времени. Ну, и пусть это все так и остается. Не знаю, что там по затратам. Ну,
вот я слушателю скажу, что для меня Тутта Ларсен дороже вашего Ленина и вашего Мавзолея.
Не, подожди, стоп, назад, все назад. Ленин наш, это наше достояние. Это был великий революционер, мыслитель, злодей, не без этого. Но вот все-таки давай пусть полежит, мое такое предложение.
Слушайте, ну такой же бузатер, вот лежит такой же бузатер в Германии. Откуда Ленин к нам приехал из Германии, так к нам
да
сейчас...
Где они только не лежат.
Поедет к нам Навальный. Ему, кстати, обещают Нобелевскую премию мира, как Барак Обама будет у нас Навальный. Вот чего они его? Они его там зарядили нам тут революцию устраивать, как Ющенко?
Да, конечно, это абсолютно такой же продукт в чем-то, как и Ленин в какой-то свой период. Его что же нам присылали в бронированном, в пломбированном вагоне, виноват, не в бронированном. Вот.
Дадут, а знаете, ему... какая версия есть, что товарищ Ленин даже еду у немцев не брал, чтобы его не обвинили в немецком финансировании?
Да не, ну что там еду?
Так и Навальный, как только вышел из комы, спросил, а как там Хабаровск?
Серьезно?
Ну, так, его соратники передают.
Ну, а почему нет? Да, Хабаровск, конечно, волнует. Значит, смотри, насчет того, как там Ленин передвигался, я думаю, все уже восстановлено до минут, но деньги он брал у немцев и мог, видимо, при таких деньгах и продукты закупить в Швейцарии, когда ехал, да? Теперь по поводу Нобелевской премии. Это абсолютно реально, но это не означает ничего, что получит Навальный Нобелевскую премию мира. Вокруг него сплотится, значит, определенная, опять же, часть зарубежного общества, которое всегда и во всем винит нас. Да? Что касается, отравили его новичком, не отравили его новичком, и был ли это новичок, конечно, сегодня аргументации очень-очень мало, да? Вплоть до какой-то саморазоблачительной. Меня, например, перепахало фото, где первое селфи Навального, где он в обнимку с родными, близкими, там со всеми, кому не лень.
Слушайте, это не фотошоп или нет?
Это какой-то цирк. Цирк братьев.
Он такой вымытая голова, укладочка, подушка.
Если это яд, то, наверное, у нас даже до сих пор, я в Москве был в парикмахерской вчера или позавчера, там парикмахерша ходит в таком костюме, ко мне подходит, как будто я сам отравлен этим новичком, понимаешь? В каких-то масках, халатах, значит. А тут они все сидят, значит, новичок, не новичок. Ну, это же яд страшнейший. Ну, что же, делать-то, люди добрые? Вот. И вот меня эта фотография перепахала. Ну, а потом, зная много довольно историй из новейшего нашего, так сказать, процесса, как этого Каддафи, значит, в Ливии грохали, как уничтожали Хусейна в Ираке и так далее, как спокойно совершенно президент Трамп говорит, ну, вообще-то я хотел, конечно, сирийского этого Асада убить, а потом мне министр обороны говорит, не, как-то давай не будем. Вот такая дискуссия, убить, не убить президента Сирии, да? И таких историй миллион. Это пробирка в руках с черт знает чем, говорят, со стиральным порошком, который выдавали за бактериологическое оружие в руках Колина Пауэлла, когда... Благодаря этой хрени они уничтожили Ирак, старейшую цивилизацию.
Ну и к нам, да, такая же бомба едет в Москву.
Ну, конечно. Ну, конечно. И вот после этого всерьез рассуждайте какой-то там лаборатории.
А можно я как Мардан спрошу?
Да, пожалуйста.
Так может его в ГУЛАГ, в тайгу, в Сибирь валить?
Вот, Мардан у нас, он предлагает, он вообще певец пулеметной стрельбы по демонстрантам, да. Вот давай как Мардан. Ну, давай у него хлеб не отбирать у Мардана. Хорошо. Оставим Мардану Мардана.
У него семья, дети. Да. У меня пока детей нет.
Мардана,
пусть он,
да, кормит. Вызывает тоже восторг у части слушателей своим радикализмом, да.
Так, а у нас тут пошли дискуссии про Ленина. Спрашивают. Сегодня сказали, Ленинам обходится 18 миллионов в год, а Ельцин-центр в 6 миллиардов.
Ну, я думаю, вряд ли он 6 миллиардов обходится, что-то я не пойму, где они там их насчитают, эти 6 миллиардов.
Но это мы в следующей программе узнаем правду.
Слушай, да пусть будет и Ельцин-центр, и мавзолей Ленина. Что вот мы постоянно, мы какие-то революционеры, прямо все надо разрушить, разломать.
Вот такое миролюбивое у нас прощание. Главный редактор, да, «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов.
Мы за Ленина, Ельцина и Нобелевскую премию. Всем
а тут я, да, молчу.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Искал человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио.